From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены церкви и должностные лица прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей церкви, кто присутствует здесь в конференц-центре, и смотрит трансляции конференции в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств, вспомогательных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, за органом Клей Кристиансен и Эндрю Энсворт. Хор открыл эту сессию гимном «Высоко на горе». А теперь любезно исполнит для нас гимн «Славим Господа сердцем и голосом». Вступительную молитву прочитает старейшина Джон Диксон, член Кворума 70.
Наш добрый, вечный, небесный Отец, мы смиренно преклоняем свои головы в начале этой сессии конференции Церкви. Мы благодарим Тебе за Твоего Сына Иисуса Христа, за Его искупительную жертву для всего человечества. Мы благодарим Тебя за восстановление Евангелия в эти последние дни, как Иисус Христос обещал через пророков древности. Мы просим особых благословений для президента Томаса Монсона и его советников до кворума 12 апостолов и всех других, которые будут участвовать в этой сессии Генеральной конференции и других сессиях конференции. Мы молимся, чтобы Твой Дух был с нами, чтобы мы могли слушать, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли применять все то, чему нас будут обучать. Мы посвящаем это собрание Тебе. Во святое и священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас у нас будет возможность услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «Если в сердце цвет царит». Затем мы услышим президента Бойда Пекера, президента кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит сестра Шерил Эсплин, вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. Затем к нам обратится старейшина Дональд Холстрем, член президентства 70. Президент Монсон.
Однажды я видел, как выступающий посетил одно собрание и хотел выступать. Он оглядел собрание и ушел, просто ничего не сказав. Я не буду так делать. Мои возлюбленные братья и сестры, сейчас, когда мы собрались здесь снова на Генеральной конференции Церкви, я приветствую вас и выражаю свою любовь к вам. Каждые полгода мы встречаемся и укрепляем друг друга, оказываем поддержку, приносим утешение и укрепляем веру. Мы здесь, чтобы учиться. Возможно, некоторые из вас ищут ответы на свои вопросы и выход из жизненных испытаний. Некоторые борются с разочарованием или утратой. Каждый может получить знания, ободрение и утешение, ощутив Дух Господний. Если в вашу жизнь необходимо вести коррективы, желаю вам найти стимул и мужество для этого, пока вы будете слушать вдохновленные слова этих выступлений. И пусть каждый из нас снова исполнится решимостью жить так, как подобает достойным сыновьям и дочерям нашего Небесного Отца. Давайте продолжать противостоять злу, где бы мы с ним ни встретились. Какое же это благословение — прийти на землю в наши дни. Удивительное время в долгой истории этого мира. Невозможно нам собраться все вместе под одной крышей, но сейчас у нас есть возможность участвовать в этой конференции посредством чудес телевидения, радио, кабельной сети, спутниковой передачи и данных, и интернета, и даже на мобильных устройствах. Мы чувствуем себя единым целым, говоря на многих языках, живя в разных странах, но придерживаясь одной религии, одного учения и одной цели. Наше начинание 182 года назад было скромным, а сейчас наше присутствие ощущается по всему миру. Великая работа, в которой мы участвуем, продолжит выполняться, принося с собой изменения и благословения в жизни людей. Никакие причины, никакая сила во всем мире не сможет остановить Божий труд. Что бы ни случилось, великое дело продолжит осуществляться. Вспомните пророческие слова пророка Джозефа Смита. «Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Могут свирепствовать гонения, могут объединяться бесчинствующие толпы, могут собираться армии, могут возводиться лживые изречения, но истина Божья будет шествовать вперед смело, благородно и независимо, пока не проникнет на каждый континент, не посетит каждую землю, не посетит каждый край и не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты. и великий Иегова не скажет, что дело сделано. В современном мире много сложностей и испытаний, мои братья и сестры. Но в нем очень много того, что связано с добром и вдохновением. 13-й символ веры гласит, если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому. Давайте и дальше поступать именно так. Я благодарю вас за веру и преданность Евангелию. Я благодарю вас за любовь и заботу, которую вы проявляете друг другу. Я благодарю вас за служение, которое вы совершаете в своих приходах, колях и округах. Именно такое служение позволяет Господу достигать Его цели здесь, на земле. Я выражаю свою признательность вам за вашу доброту, которую вы проявляете ко мне, где бы я ни был. Я благодарен вам за ваши молитвы обо мне. Я чувствую эти молитвы и в высшей степени благодарен за них. Итак, мои братья и сестры, мы пришли сюда, чтобы обрести наставление и вдохновение. В течение следующих двух дней прозвучит множество выступлений, и смею вас уверить, готовы свои выступления, эти мужчины и женщины, которые к вам обратятся, искали помощи и руководства небес. Они поделятся с нами тем, что впечатлило их по вдохновению свыше. Наш Небесный Отец помнит о каждом из нас и о наших потребностях. Давайте же исполнимся Его Духа, принимая участие в этой конференции. И об этом я искренне молюсь. Во священное имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Sunshine.
Много лет назад, холодной ночью на вокзале в Японии, я услышал стук в окно моего спального вагона. Там стоял замерзший мальчик в рваной рубашке. Его распухшая челюсть была перевязана грязной тряпкой. Голову покрывали язвы от чесотки. Он держал ржавую консервную банку и ложку, символы нищего сироты. Пока я пытался открыть дверь, чтобы дать ему денег, поезд тронулся. Мне не забыть того голодного мальчика, стоявшего на холоде и протягивавшего пустую консервную банку. Я также не могу забыть чувство своей беспомощности, нараставшее по мере того, как поезд медленно удалялся, оставляя его на платформе. Спустя годы в городе Куско, что расположен высоко в перуанских Андах, мы со старейшиной Теодором Татлом проводили причастное собрание в длинной узкой комнате с дверью, которая открывалась прямо на улицу. Вечер был очень холодный. Во время выступления старейшины Татла в дверях появился мальчик лет 6. Он был совсем раздет, если не считать рваной рубашки, свисавшей до колен. Слева от нас стоял столик, а на нем тарелка с причастным хлебом. Этот оборванный беспризорник увидел хлеб и, крадучись вдоль стены, стал приближаться к нему. Он уже почти достиг стола, когда его заметила женщина, сидевшая рядом с проходом. Строго покачав головой, она прогнала мальчика обратно на улицу. Я застонал про себя. Позже мальчик вернулся. Он крался вдоль стены, глядя то на хлеб, то на меня. Когда он приблизился к тому месту, где женщина снова заметила бы его, я протянул руки, и он подбежал ко мне. Я усадил его к себе на колени. Затем, как нечто символическое, я посадил его в кресло старейшины Татла. К моему большому сожалению, после заключительной молитвы он скрылся в сумерках. Вернувшись домой, я рассказал о том мальчике президенту Спенсеру Кимбалу. Он был глубоко тронут и сказал мне: «Ты держал народ на своих коленях». Он не раз говорил мне: «То, что произошло, гораздо значительнее, чем ты себе представляешь». Поскольку я был в странах Латинской Америки почти 100 раз, то искал того маленького мальчика в лицах людей. Теперь я действительно знаю, что имел в виду президент Кимбл. Другого дрожащего мальчика я встретил на улицах Солт-Лейк-Сити. Это было другой, холодной, поздней зимней ночью. Мы возвращались с рождественского ужина в гостинице. По улице шли 6 или 8 шумных ребят. Всем им следовало быть дома в такой холод. Один мальчик был без пальто. Он очень быстро приплясывал, чтобы согреться. Он скрылся в переулке, наверняка направляясь к маленькой обшарпанной квартире, к кровати, где не было достаточно одеял, чтобы обогреть его. По ночам, укрываясь одеялами, я возношу молитвы за тех, у кого нет теплой кровати для ночлега. Когда закончилась Вторая мировая война, меня направили в японский город Осака. Город был в развалинах, и улицы были завалены бетонными плитами, множеством обломков и покрыты воронками. Хотя большинство деревьев было повалено взрывами, некоторые из них еще стояли с поломанными стволами и ветками и имели храбрость вытягивать несколько прутьев с листьями. Крошечная девочка в сандалиях и рваном цветном кимоно деловито составляла букет из желтых листьев платана. Маленький ребенок. Она, казалось, не осознавала окружающего ее опустошения. Взбираясь по обломкам, чтобы добавить новые листья к своей коллекции, она нашла то прекрасное, что еще осталось в ее мире. Возможно, я должен сказать, что она и была прекрасной частью того мира. Так или иначе, мысль о ней укрепляет мою веру. Ребенок был воплощением надежды. Мормон учил, что малые дети живы во Христе и не нуждаются в покаянии. На пороге 20 века два миссионера служили в горах на юге Соединенных Штатов Америки. Однажды с вершины холма они увидели людей, собравшихся внизу на поляне. У миссионеров не было много слушателей, поэтому они спустились на поляну. Там
начинались похороны маленького мальчика, который утонул. Его родители попросили священнослужителя сказать слово над их сыном. Миссионеры стояли позади всех, когда окружной священнослужитель, обращаясь к опечаленным родителям, начал проповедь. Его родители ожидали услышать от представителей духовенства слова утешения, но они ошибались. Он строго отчитал их за то, что они не крестили своего маленького сына. По разным причинам они откладывали его крещение, и теперь было уже слишком поздно. Он достаточно жестко сказал им, что их сын отправится в ад. Это их ошибка, и они виновны в его бесконечном мучении. Когда проповедь окончилась и могилу засыпали, старейшины подошли к убитым горем родителям. «Мы, служители Господа», — сказали они матери, — «и у нас есть послание для вас». И рыдающие родители слушали, как два старейшины читали слова откровения и свидетельствовали о восстановлении ключей для искупления живущих и умерших. Мне чем-то нравится тот проповедник. Он приложил все свои усилия и весь свет и знания, какие у него были, но есть нечто большее, что он мог бы предложить. Это полнота Евангелия. Старейшины пришли как утешители, как учителя, как служители Господа, как облеченные властью проповедники Евангелия Иисуса Христа. Те дети, о которых я говорил, символизируют всех детей Небесного Отца. Вот наследие от Господа, дети. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Создание жизни — большая ответственность для супругов. Быть достойным и ответственным родителем — это вызов земной жизни. Ни мужчина, ни женщина не могут родить детей друг без друга. Так было предназначено, чтобы у детей было двое родителей — и отец, и мать. Никакой образец или процесс не может заменить этого. Когда-то давно одна женщина сказала мне со слезами, что во время учебы в колледже она со своим другом допустила серьезную ошибку. Он организовал ей аборт. В свое время они получили дипломы, поженились и родили несколько других детей. Она сказала мне, как мучительно для нее сейчас смотреть на свою семью, на красивых детей и видеть в своем сознании пустое место, там, где не родился один ребенок. Если эта пара поймет и примет дар искупления, то они будут знать, что те события и боль, связанные с ними, могут быть стерты. Никакая боль не будет длиться вечно. Это нелегко. Но никогда не подразумевалось, что жизнь должна быть легкой или справедливой. Покаяние и живая вера и надежда на прощение всегда будут стоить приложенных усилий. Другая молодая пара со слезами рассказывала мне, как они только что побывали у врача, где им сказали, что у них никогда не будет своих детей. Это известие разбило их сердце. Они были удивлены, когда я сказал, что фактически им весьма повезло. Они спросили, почему я так говорю. Я сказал, что их состояние, несомненно, лучше, чем у пар, способных быть родителями, но отказавшихся от этого и эгоистично избежавших этой ответственности. Я сказал им, вы, по крайней мере, хотите иметь детей, и это желание много значит и в этой жизни, и за ее пределами, поскольку дает духовную и эмоциональную стабильность. И в итоге вы будете благословлены, поскольку хотели иметь, но не могли иметь по сравнению с теми, кто не захотел. И сейчас некоторые не вступают в брак, и потому бездетны. Некоторые из-за неподвластных им обстоятельств воспитывают детей как матери-одиночки или отцы-одиночки. Это временное состояние. В вечном порядке вещей не всегда в рамках земной жизни праведные стремления и желания будут удовлетворены. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Главная цель всех дел в церкви состоит в том, чтобы муж и жена и дети могли быть счастливы дома, будучи защищены принципами и законами Евангелия и надежно запечатаны заветом вечного духовного священства. Мужья и жены должны понять, что их главное призвание, от которого они никогда не будут освобождены, привязанность друг к другу и затем к своим детям. Одно из великих открытий роли родителей состоит в том, что мы гораздо больше признаем действительность от наших детей, чем когда-либо познавали от родителей. Мы приходим, чтобы признать правду пророчества Исаии, что малое дитя будет водить их. В Иерусалиме Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Мы читаем в книге Мормона о посещении Иисусом Христом Нового Света. Он исцелял и благословлял людей и повелел, чтобы они привели к Нему своих маленьких детей. Нефи пишет: «И тогда они привели своих малых детей и посадили их на землю вокруг Него. И Иисус стоял посреди, и толпа расступилась, пока все они не были приведены к Нему. Тогда Он повелел народу преклонить колени. Окруженный детьми, Спаситель встал на колени и вознес молитву нашему Небесному Отцу. И, помолившись, Он плакал. И Он брал их, малых детей, одного за другим, и благословлял их, и молился Отцу за них. И, сделав это, Он снова прослезился». Я могу понять чувства, которые проявил Спаситель по отношению к детям. Есть многое, чему нужно учиться, следуя примеру того, как Он стремился молиться, благословлять и обучать тех малых. Я был 10-м в семье из 11 детей. Насколько я знаю, ни мой отец, ни моя мать не служили в заметном призвании в церкви. Наши родители верно служили в их самом важном призвании, как родители. Наш отец управлял домом в праведности, никогда не гневаясь и не угрожая. И убедительный пример нашего отца был подкреплен нежным советом нашей матери. Евангелие оказывает мощное влияние на жизнь каждого из нас, в семье Пекеров, и на следующее поколение, и следующее, насколько мы могли видеть. Надеюсь, что меня сочтут столь же хорошим человеком, как мой отец. Прежде чем я услышу слово «хорошо» от моего Небесного Отца, я надеюсь сначала услышать их от моего земного отца. Много раз я ломал голову, почему меня нужно было призвать апостолом и затем президентом Кворума 12, несмотря на то, что я из семьи, где отца можно было бы назвать менее активным. Я не единственный член 12, который соответствует этому описанию. Наконец, я смог увидеть и понять, что, возможно, именно из-за этого обстоятельства меня и призвали. И я смог понять, почему во всех наших церковных делах мы, как руководители, должны обеспечить для родителей и детей возможность проводить время вместе, в семье. Руководители священства должны делать все возможное, чтобы сделать церковь ориентированной на семью. Есть много такого в жизни и по Евангелию Иисуса Христа, что не может быть измерено тем, что включается в отчеты или графики посещаемости. Наше дело — здания и бюджеты, программы и процедуры. Занимаясь всем этим, можно упустить сам дух Евангелия Иисуса Христа. Слишком часто кто-то подходит ко мне и говорит: «Президент Пекер, не правда ли было бы хорошо, если бы...» Я обычно останавливаю их и говорю: «Нет», потому что я подозреваю, что за этим последуют новые мероприятия или программа, увеличивающие возложенные на семью бремя затрат времени и финансов. Семейное время — священное время. Его следует защищать и уважать. Мы убеждаем членов нашей церкви проявлять преданность своим семьям. В начале нашей семейной жизни мы с женой решили, что примем детей, которые должны у нас родиться, со всей ответственностью, уделяя внимание их рождению и росту. В свое время они создали свои собственные семьи. Дважды в нашей семейной жизни во время рождения одного из наших маленьких сыновей нам приходилось слышать от врачей слова: «Не думаю, что вы его оставите». В обоих случаях мы отвечали, что отдадим жизнь ради сохранения нашего крошки. При обсуждении этого предложения нас осенила мысль, что эта преданность сродни тому, что чувствует Небесный Отец к каждому из нас. Какая потрясающая мысль! Теперь, на закате наших дней, у нас с сестрой Пекер есть свидетельство о том, что семьи могут быть вечными. Мы понимаем его, соблюдая заповеди, и в полной мере, живя по Евангелию, мы будем защищены и благословлены. С нашими детьми и внуками, а теперь и правнуками, наша молитва о том, чтобы каждый в нашей растущей семье был также предан своим драгоценным малышам. Отцы и матери, в следующий раз, качая на руках новорожденного ребенка, вы можете обрести внутреннее видение тайн и целей жизни. Вы лучше поймете, почему церковь такова, какая она есть, и почему семья — основная организация на время и на всю вечность. Во имя... Я приношу это свидетельство во имя о том, что план спасения истинен, и церковь истина, и он устроен для семей. И через этот план семьи в церкви будут благословлены. И я приношу это свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
С годами многие события моей жизни становятся все тусклее. Но одни из самых ясных воспоминаний связаны с рождением каждого из наших детей. Казалось, небеса рядом, и сейчас, постаравшись, я могу снова испытать практически те же чувства благоговения и изумления, которые переживала каждый раз, когда впервые брала на руки одного из этих драгоценных младенцев. Наши дети — это наследие от Господа. Он знает и любит каждого из них совершенной любовью. Какая же это священная обязанность, возложенная на нас, родителей, Небесным Отцом, вместе с Ним, помогать Его избранным духом стать теми, кем они могут стать, согласно Его знанию. Это божественная привилегия растить детей намного серьезнее обязанностей, которые мы способны исполнять в одиночку, без помощи Господа. Он знает точно, что должны знать наши дети, что они должны делать и какими должны стать, чтобы вернуться в Его присутствие. Он дает матерям и отцам конкретное наставление и руководство через Священные Писания, своих пророков и Святого Духа. В откровении последних дней, полученном через пророка Джозефа Смита, Господь поручает родителям научить своих детей понимать учение покаяния, веры во Христа, крещения и дара Святого Духа. Заметьте, Господь не просто говорит, что нужно преподавать учение. Он повелевает нам учить детей понимать учение. В Псалтере мы читаем: «Вразуми меня, и я буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Учить наших детей пониманию значит не просто передавать им информацию. Это значит помогать нашим детям постигать учение сердцем, чтобы оно стало частью самого их естества и отражалось в их воззрениях и поведении на протяжении всей жизни. Нефи учил, что роль Святого Духа состоит в передаче истины сердцам детей человеческих. Наша роль как родителей заключается в том, чтобы всеми возможными средствами создавать атмосферу, где наши дети могли бы ощущать влияние Духа, а затем помогать им распознавать свои чувства. Мне вспоминается телефонный разговор с нашей дочерью, Мишель, состоявшийся несколько лет назад. Она с умилением сказала: «Мама, со мной и Эшли только что произошло нечто удивительное». Эшли — это ее дочь, которой в то время было 5 лет. Мишель рассказала, что в то утро Эшли и 3-летний Эндрю без конца ссорились. Один не хотел делиться, а вторая начинала драться. Подсказав им решение проблемы, Мишель отошла посмотреть, как дела у младшего. Вскоре к ней прибежала Эшли, рассерженная тем, что Эндрю опять не хочет делиться. Мишель напомнила ей об обязательстве быть добрее друг к другу, принятым ими на семейном домашнем вечере. Она спросила, не хочет ли Эшли помолиться и попросить помощи у Небесного Отца, но Эшли все еще, горя гневом, ответила с отказом. На вопрос, верит ли она, что Небесный Отец ответит на ее молитву, Эшли сказала «Не знаю». Ее мать предложила попробовать и, нежно взяв ее за руки, опустилась на колени рядом. Мишель предложила Эшли попросить Небесного Отца помочь Эндрю делиться, а ей самой быть добрее. Должно быть, мысль о том, что Небесный Отец поможет ее младшему братишке делиться, вызвала у Эшли интерес, и она начала молиться, сначала попросив Небесного Отца помочь Эндрю делиться. Попрося его помочь ей самой стать добрее, она заплакала. Эшли закончила молиться и уткнулась лицом в плечо матери. Мишель обняла ее и спросила, почему она плачет. Эшли ответила, «Не знаю». Ее мать сказала, «Кажется, я знаю, почему ты плачешь. У тебя легко на сердце». Эшли кивнула, и мать продолжила, «Такие чувства тебе приносит Дух. Так Небесный Отец говорит тебе, что Он тебя любит и поможет тебе». Она спросила, верит ли ей Эшли, верит ли она, что Небесный Отец может ей помочь. Глазки маленькой Эшли наполнились слезами, и она сказала, «Да». Иногда самый действенный способ научить наших детей понимать учение состоит в том, чтобы учить их в контексте опыта, который они получают в настоящий момент. Эти моменты невозможно смоделировать или запланировать, они возникают в повседневной жизни семьи. Они приходят и проходят очень быстро, поэтому мы должны быть начеку и распознавать возможности чему-то научить, когда дети обращаются к нам с вопросом или тревогой, когда им сложно ладить с братьями и сестрами или друзьями, когда им нужно справиться с гневом, когда они ошибаются или когда им необходимо принять решение. Если мы будем готовы сами и позволим Духу руководить нами в этих ситуациях, то обучение наших детей будет более эффективным и исполненным пониманием. В равной мере важны и возможности для обучения во время тщательно продуманных регулярных событий, таких как семейная молитва, семейное изучение священных писаний, семейный домашний вечер и другие семейные мероприятия. В каждой учебной ситуации любое знание и любое понимание лучше всего формируются в атмосфере теплоты и любви, в присутствии Духа. Примерно за 2 месяца до того, как его детям исполнялось 8 лет, один отец каждую неделю выделял время на их подготовку к крещению. Его дочь рассказывает, что когда настал ее черед, он подарил ей личный дневник. Они сели вместе наедине, обсудили принципы Евангелия и поделились чувствами о них. Во время разговора он попросил ее нарисовать одну картинку. Там было изображено приземное существование, земная жизнь и все шаги, необходимые ей, чтобы вернуться к Небесному Отцу и жить с Ним. Он принес свидетельство о каждом шаге, плане спасения, обсудив с ней этот план. Когда уже став взрослой, ее дочь вспоминала полученный опыт, она сказала, «Я не забуду ту любовь, которая исходила от папы, когда он проводил со мной время. Я верю, что тот духовный опыт был главным основанием моего свидетельства о Евангелии, когда я приняла крещение». Обучение пониманию требует решительных и последовательных действий. Оно требует обучения на основании принципов и личного примера. И особенно важно помогать нашим детям следовать в жизни тому, что они узнают. Президент Гарольд Билли учил, намного труднее поверить в тот или иной закон Евангелия, не испытав его в действии. «Я научилась молиться, преклоняя колени со своими близкими в семейной молитве. Я изучила язык молитвы, слушая, как молятся мои родители, и когда они помогали мне произносить мои первые молитвы. Я узнала, что могу говорить с Небесным Отцом и просить Его руководства. Каждое утро перед завтраком мои отец и мать неизменно собирали нас вокруг кухонного стола, и мы преклоняли колени в семейной молитве. Мы молились перед каждым приемом пищи. Вечером перед сном мы вместе становились на колени в гостиной и завершали день семейной молитвой. Хотя в детстве я многого не понимала, когда речь шла о молитве, она заняла такое место в моей жизни, что до сих пор остается со мной. Я продолжаю учиться, и мое понимание силы молитвы до сих пор растет. Старейшина Джеффри Холланд сказал, «Все мы понимаем, успех евангельского послания, благой вести, зависит от того, как его будут преподавать, как его будут понимать, и будут ли жить в соответствии с ним так, чтобы исполнили содержащиеся в нем обещания счастья и спасения». Мы учимся полнее понимать учение Евангелия всю жизнь, и это знание приходит строка за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного. По мере того, как дети получают знания и поступают согласно этим знаниям, их понимание растет. И это ведет к новым знаниям, новым поступкам и еще более глубокому и стойкому пониманию. Узнать о том, что наши дети начинают понимать учение, можно, видя, что оно раскрывается в их умозрениях и поступках, вне зависимости от сторонней угрозы или награды. Учась понимать доктрины Евангелия, наши дети становятся более уверенными в себе и более ответственными. Они начинают способствовать разрешению наших семейных сложностей и вносят позитивный вклад в атмосферу нашего дома и успех нашей семьи. Мы научим своих детей пониманию, если не будем упускать ни одной возможности для обучения. Будем приглашать Духа, показывать пример и помогать им следовать тому, что они узнали. Глядя в глаза крошечному младенцу, мы вспоминаем песню. «Божие, я дитя, и жажду дал мне Он, чтоб с детства знать Его слова, понять Его закон. Направляйте, будьте рядом на пути моем, научите, как прийти к Нему в небесный дом». Давайте же так и поступать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
I love the gospel of Jesus Christ and
Я люблю Евангелие Иисуса Христа и Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Иногда мы используем термины Евангелие и Церковь как взаимозаменяемые, но это не одно и то же. Одни, однако, крепко связаны друг с другом, и мы нуждаемся в них обоих. Евангелие — это прославленный план Бога, согласно которому нам, как Его детям, дана возможность получить все, чем обладает Отец. Это называется «жизнью вечной» и описывается как величайший из всех даров Божьих. Необходимой частью этого плана является опыт земной жизни, время, чтобы развить веру, покаяться и примириться с Богом. Зная, что слабости, присущие смертным, делают нашу жизнь очень трудной, поскольку необходимо, чтобы была противоположность во всем, а также, что мы не сможем самостоятельно очиститься от собственных грехов, нам необходим Спаситель, когда Элохим, вечный Бог и Отец всех наших духов, представил свой план спасения, был один среди нас, кто сказал: «Вот я, пошли меня». Его звали Иегова, рожденный от Небесного Отца, как духовно, так и физически. Он обладал всемогуществом, чтобы победить мир. Рожденный земной матерью, он был подвержен боли и страданиям смертных. Великого Иегову также называли Иисусом, добавляя титул «Христос», что значит «Мессия» или «Помазанник». Его венчающим свершением было искупление, в котором Иисус Христос не зашел ниже всего, чем приобрел возможность заплатить цену, искупая каждого из нас. Церковь была установлена Иисусом Христом во время Его земного служения, быв утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. В этом устроении полноты времен Господь восстановил то, что когда-то уже было, и сказал: «Я создам церковь мою среди них», в особенности обращаясь к пророку Джозефу Смиту: «Рукою Твою создам я приход церкви моей». Иисус Христос стоял и стоит во главе этой церкви, представляемой на земле пророками, носящими апостольскую власть. Это изумительная церковь. Ее организованность, эффективность и чистую доброту уважают все, кто искренне стремится понять ее. В церкви есть программы для детей, молодежи, для мужчин и женщин. Она владеет прекрасными домами собраний, которых больше 18 тысяч. Карта земли усеяна величественными храмами. Сейчас их 136, и еще 30 находятся в стадии строительства, или уже об этом было объявлено. Армия миссионеров полного дня составляет более 56 тысяч молодых и пожилых людей, служащих в 150 странах. Гуманитарная работа церкви по всему миру является потрясающим показателем великодушия ее членов. Наша система обеспечения благосостояния заботится о членах церкви, пропагандируя самообеспечение непревзойденным образом. В нашей церкви трудятся самоотверженные, неоплачиваемые руководители и содружество святых, готовых замечательным образом служить друг другу. Во всем мире нет ничего подобного нашей церкви. Когда я родился, наша семья жила в крошечном доме на участке одного из великих и исторических церковных домов собраний, Табернакля Гонолулу. Я сейчас извиняюсь перед моими дорогими друзьями из председательствующего епископства, отвечающими за недвижимость церкви, но в детстве я облазил каждый сантиметр этой собственности, от декоративного бассейна до вершины внутренней части впечатляющего освещенного шпиля. Мы даже качались, подобно Тарзану, на длинных свисающих лозах огромных баньянов, растущих на участке. Церковь была для нас всем. Мы ходили на множество собраний, даже больше, чем сегодня. Мы посещали первоначальное общество по четвергам днем. Собрание общества милосердия было по вторникам утром. Совместные мероприятия для молодежи проводились по средам вечером. Суббота была отведена для мероприятий прихода. По воскресеньям мужчины и молодые мужчины шли утром на собрание священства. В полдень мы посещали воскресную школу, а вечером возвращались на причастное собрание. Мы приходили и уходили, встречались, и нам казалось, что наше время поглощено церковными мероприятиями все воскресенье и большую часть других дней недели. Но сколько бы я ни любил церковь, именно в течение тех мальчишеских лет я впервые стал ощущать, что есть что-то даже более важное. Когда мне было 5 лет, в этом табернакле проходила очень важная конференция. Мы прошли по переулку, где мы жили, затем по маленькому мосту, ведущему к величественному дому собраний, и сели на приблизительно 10-м ряду в большом зале. Председательствовал и выступал на собрании Дэвид О. Маккей, президент церкви. Не помню ничего сказанного им, но четко помню то, что я видел и чувствовал в тот момент. Президент Маккей был одет в костюм кремового цвета и с его волнистыми седыми волосами выглядел очень благородно. По традиции этих островов он надел леи с гвоздиками тройной толщины. По мере того, как он выступал, я ощущал что-то весьма сильное и очень личное. Позже я понял, что чувствовал влияние Святого Духа. Мы пели заключительный гимн. «Кто Богу верен? Кто?» Время пришло узнать и смело вопрошать. «Кто Богу верен? Кто?» Эти слова были спеты почти 2000 человек, но казалось, что это был вопрос, заданный только мне. Мне хотелось встать и сказать «Я». Некоторые стали думать об активности в церкви как о конечной цели. В этом есть опасность. Возможно быть активным в церкви и менее активным в Евангелии. Позвольте мне подчеркнуть. Активность в церкви – крайне желательная цель, однако недостаточная. Активность в церкви – это внешний показатель наших духовных желаний. Если мы посещаем собрания, имеем и выполняем церковные обязанности и служим другим, это всем видно. Напротив, евангельское обычно менее заметно, но оно имеет большее, вечное значение. Например, какая у нас в действительности вера? Насколько искренне мы каемся? что в нашей жизни значит таинство, насколько сосредоточены мы на своих заветах. Я повторяю, мы нуждаемся и в Евангелии, и в Церкви. Фактически, цель Церкви состоит в том, чтобы помочь нам жить по Евангелию. Мы часто задаемся вопросами, как кто-то может быть полностью активным в Церкви в молодости и не быть таковым, повзрослев? Как может взрослый человек, который регулярно посещал собрания и служил, перестал ходить в Церковь? Как может человек, разочаровавшийся в руководителе или в другом члене Церкви, из-за того прекратить свое участие в жизни Церкви? Возможно, причина в том, что они не были достаточно обращены в Евангелие, в то, что вечно. Я предлагаю три фундаментальных способа для того, чтобы Евангелие стало нашим основанием. Во-первых, углубляйте свое понимание Божества. Необходимы крепкое знание и любовь к трем членам Божества. Вдумчиво молитесь Отцу во имя Сына и ищите руководство Святого Духа. Вкупе с постоянным изучением и смиренным обдумыванием непрерывно стройте непоколебимую веру в Иисуса Христа. Ибо как знать человеку хозяина, который чужд ему и далек от мыслей и помыслов сердца его? Во-вторых, сосредоточьтесь на таинствах и заветах. Усердно готовьтесь к получению каждого из необходимых таинств, которые вам еще предстоят. Затем мы должны установить порядок, чтобы жить преданно нашим заветам, полностью используя еженедельный дар причастия. Из-за недостаточного благоговения по отношению к этому таинству многие из нас не могут постоянно совершенствоваться с помощью его очищающей силы. В-третьих, объедините Евангелие с Церковью. Если мы концентрируемся на Евангелии, то Церковь станет не меньшим, а еще большим благословением в нашей жизни. Если мы будем приходить на каждое собрание готовыми искать знания учением, а также верой, Святой Дух станет нашим учителем. Если мы приходим за развлечением, то часто будем испытывать разочарование. Как-то раз президента Спенсера Кимбола спросили, что вы делаете, если вам становится скучно на причастном собрании? Он ответил, «Не знаю, со мной такого ни разу не случалось». В нашей жизни мы должны стремиться к тому, что произошло после того, когда Господь пришел к людям в новом свете и установил свою церковь. Священное Писание гласит, «И было так, что они, имея в виду его учеников, пошли среди всего народа Нефиева и проповедовали Евангелие Христово среди всего народа по всему лицу земли. И они были обращены к Господу, присоединились к Церкви Христовой. И так народ того поколения был благословлен». Господь хочет, чтобы члены Его Церкви были полностью обращены в Его Евангелие. Это единственный уверенный путь к духовной безопасности теперь и к вечному счастью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now join in singing.
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимна «Крепка, о святые». После гимна перед нами выступит старейшина Пол Кольдекер, член кворума 70. За ним выступит старейшина Делин Оукс, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Здесь говорит любовь».
This is the 182nd annual.
Это 182-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
I love being with the full-time missionaries.
Мне очень нравится находиться рядом с миссионерами полного дня. Они полны веры, надежды и подлинного милосердия. Их миссия похожа на маленькую жизнь, сжатую до размера 18 или 24 месяцев. Приезжая на миссию, они похожи на духовных младенцев, готовых с жаждой познавать этот мир, а уезжают повзрослевшими и готовыми преодолеть любые трудности, которые только могут возникнуть у них на пути. Не меньше я люблю и пожилых миссионеров, преисполненных терпения, мудрости и спокойной уверенности. Они привносят любовь и непоколебимую твердость в свой поток юношеской энергии. Сливаясь вместе, их усилия становятся могучей, несокрушимой силой добра, которая оставляет глубокий след в их жизни и жизни многих людей, тронутых их служением. Недавно у меня была возможность пообщаться с двумя замечательными молодыми миссионерами. И они рассказали мне о своем опыте служения, о своих трудах, задумавшись о людях, с которыми они разговаривали на улице в тот день. Они вспомнили, что некоторые из них были более восприимчивы к посланию Евангелия, и они задавали мне вопросы, как мы можем помочь каждому человеку развить в себе желание узнать больше о Небесном Отце, как мы можем помочь людям почувствовать Его Дух, как мы можем почувствовать им нашу любовь. Мысленно я представляю этих двух молодых людей через 3 или 4 года после завершения своей миссии. Я увидел их рядом с вечными спутницами, увидел, как они служат в коруме старейшин или обучают юношей. Теперь они задавали себе те же вопросы, но уже не о слушателях, а в отношении членов кворума или общества молодых мужчин, о которых их призвали заботиться. Я увидел, как опыт, полученный именно на миссии, поможет им заботиться о ближних до конца своей жизни. Возвращаясь с миссии в свои родные страны по всему лицу земли, эта армия праведных учеников Спасителя становится опорой в построении церкви. Мы благодарим вас, наши преданные миссионеры. Возможно, у пророка Легия из книги Мормона возникали похожие вопросы, когда он услышал ответ своих сыновей относительно полученного им видения и руководства. Цитата. «И таким образом Ламан и Лемуил, будучи старшими, роптали на своего отца. А роптали они потому, что не знали деяний того Бога, который сотворил их». Возможно, каждому из нас знакомы переживания Леги, связанные с двумя его старшими сыновьями. Когда мы общаемся с ребенком, который постепенно отходит от праведного пути, или со слушателем, еще не готовым взять на себя обязательства, или с предполагаемым старейшиной, отказывающимся от служения. Наши сердца переполняют чувства, похожие на те, что испытывал Легий, и мы задаемся вопросом, как мне помочь им почувствовать и распознать Духа, чтобы они смогли преодолеть влияние мира в своей жизни? В ответ мне приходят на ум 2 стиха из Священных Писаний. Нефи дает нам ключ к получению знаний, опираясь на свой опыт. «Я, Нефи, имел также великое желание узнать о тайнах Божьих, а потому я возвал Господу, и вот Он посетил меня и смягчил сердце мое, так что я уверовал во все слова, изреченные моим отцом. И потому я не восставал против Него, подобно моим братьям». Пробуждение желания познать истину наделяет нас духовной способностью услышать голос небес. Найти возможность пробудить это желание познать истину и подпитывать его – вот задача и обязанность каждого миссионера, родителя, учителя, руководителя и члена церкви. Чувствуя в себе желание познать истину, мы сможем извлечь пользу из 2 стиха, который я хочу привести. В июне 1831 года, когда первых руководителей церкви призвали отправиться на миссию, Джозеф Смит получил откровение о том, что, цитата, «Сатана на земле повсюду и ходит, обманывая народы. Чтобы мы могли преодолеть отвлекающие нас уловки сатаны, Господь обещал, что даст образец во всех делах, дабы мы не были обмануты». Образцы – это руководство, примеры, повторяющиеся шаги или действия, предпринимаемые человеком, чтобы оставаться на пути, соответствующим целям Бога. Следуя указаниям, установленным в этих образцах, Мы сможем оставаться смиренными и бодрствующими, готовыми отличить голос Святого Духа от всех других голосов, которые отвлекают нас и уводят с пути. Далее Господь наставляет нас. «Кто трепещет перед силой Моей, тот будет укреплен и принесет плоды похвалы и мудрости, согласно откровениям и истинам, которые я дал вам». Скромная молитва, вознесенная с искренним желанием, позволяет Святому Духу коснуться наших сердец и помогает вспомнить то, что мы уже знали еще до рождения на земле. Чем лучше мы понимаем план нашего Небесного Отца, задуманный для нас, тем сильнее начинаем осознавать свою обязанность помогать другим узнать и понять Его план. То, как мы живем и применяем Евангелие в своей жизни, тесно связано с нашим желанием помочь другим людям вспомнить план Бога. Когда мы действительно живем согласно Евангелию, так, как учил Иисус Христос, наша способность помогать окружающим возрастает. Следующая история – пример того, как работает этот принцип. Два молодых миссионера постучали в дверь, надеясь найти кого-то, кто был бы готов услышать их послание. Дверь открылась, и довольно крупный мужчина обратился к ним в манере, которую трудно назвать дружелюбной. «Кажется, я уже просил вас никогда больше не стучаться в мою дверь. Я предупреждал вас, что если вы вернетесь, ничего хорошего вас не ждет. Оставьте меня в покое». И с этими словами он захлопнул дверь. Когда старейшины ушли, старший, более опытный миссионер, обнял за плечи младшего напарника, чтобы приободрить его и утешить. И хотя они этого не знали, тот человек наблюдал за ними из окна, чтобы удостовериться, что миссионеры его правильно поняли. Он ожидал увидеть, что они просто посмеются и не особенно расстроятся из-за его резкого ответа. Однако проявление доброты между этими двумя миссионерами внезапно смягчило его сердце. Он вновь открыл им дверь и попросил их вернуться и поделиться с ним своим посланием. Если мы подчиняемся Его воле и живем, следуя Его примеру, то можем ощутить Его Дух. Спаситель сказал, «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой, любить ближних, развивать в себе способность сосредотачиваться на Христе, в том, что мы думаем, говорим и делаем. Это наиважнейший принцип на пути нашего становления как учеников Христа и учителей Его Евангелия. Пробуждение желания познать истину готовит нас к поиску образцов для нашей жизни, обещанных Господом. Один из таких образцов, принципов Евангелия, это претерпеть до конца. Цитата. «И благословенны те, кто будут стремиться утвердить Мой Сион в тот день, ибо у них будет дар и сила Духа Святого. И если они устоят до конца, то будут вознесены в последний день и будут спасены в вечном царстве Агнца». Каким же требованиям мы должны удовлетворять, чтобы удостоиться и наслаждаться даром и силой Святого Духа? Мы должны быть верными учениками Иисуса Христа. Мы должны любить Его и наших ближних. Благодаря Его любви все люди получают благословение воскресения. Спаситель указал нам, как мы должны любить. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Президент Хинкли учил нас, любить Бога – это не просто совет, это не просто доброе пожелание, это заповедь. Любовь Бога есть корень любой добродетели, всего доброго, всех сильных качеств характера, источник всякого стремления поступать праведно. Согласно плану Отца, мы должны родиться и жить в семье, чтобы изучать, применять и понимать силу любви. В тот день, когда родилась наша собственная семья, мы вместе с моей дорогой Энн вошли в храм и вступили в брачный завет. Тогда мне казалось, что я очень люблю ее, но на самом деле это было лишь начало. Начало любви. Когда рождались наши дети и внуки, наша любовь расширялась, усиливалась, чтобы мы могли любить всех их в равной степени. Как мне кажется, у нашей способности любить нет границ. Когда мы чувствуем любовь нашего Небесного Отца, она притягивает нас к небесам, подобно тому, как сила гравитации притягивает нас к земле. убирая из своей жизни то, что мешает нам прийти к Богу и влечет нас на пути этого мира, используя свою свободу выбора, чтобы искать Его. Мы открываем сердца навстречу целестиальной силе, которая притягивает нас к Нему. Нефи так описывал это влияние. «Он наполнил меня своей любовью так, что может даже сгореть плоть моя». И та же сила любви побуждала Алму петь песни искупительной любви. Она также тронула сердце пророка Мормона, и он увещевал нас молиться Отцу со всеми силами сердца, чтобы мы могли преисполниться Его любовью. Я уверен, что руки нашего Небесного Отца постоянно простерты к нам, готовы принять каждого из нас в свои объятия и сказать каждому из нас тихим, проникновенным голосом: «Я люблю тебя». Благодаря заданному небесами образцу семьи, мы лучше понимаем, как по-настоящему любит нас наш Небесный Отец. Он любит каждого одинаково и сильно, и я свидетельствую, что это так. Бог действительно знает и любит нас. Он дал нам видение своей святой обители и призвал пророков и апостолов, чтобы научить нас принципам и примерам, которым мы должны следовать, чтобы вернуться к Нему. И если мы стремимся побудить в себе и в других желания познать установленные им образцы и следовать им в жизни, мы можем стать ближе к Нему. Я свидетельствую, что Иисус есть Сын Божий. Он — совершенный пример и образец для нас, и возлюбленный Искупитель. Я говорю это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
The atoning sacrifice of Jesus Christ.
Искупительную жертву Иисуса Христа назвали трансцендентальным событием всей вечности. Она всегда была центральной темой послания пророков. Искупительные жертвы Сына Божьего предшествовали прообразы в виде жертвы животных в соответствии с предписаниями закона Моисея. Пророк провозгласил, что весь смысл закона целиком и полностью указывал на ту великую и последнюю жертву Сына Божьего, бесконечную вечную. Иисус Христос испытал непостижимое страдание, чтобы принести себя в жертву за грехи всего человечества. Эта жертва, непорочный агнец без изъяна, должна была послужить абсолютному благу, как мера для преодоления последствий грехов всего мира, представляющих вечную меру зла. В незабываемых словах Элизы Сноу: «Спаситель послан был с небес пролить в страданиях кровь. Своею волею принял смерть, и умер он за нас. Безгрешной жертвою Господь мир погибавший спас». Эта жертва, искупление Иисуса Христа, есть центральная часть плана спасения. Непостижимое страдание Иисуса Христа положило конец жертвам через пролитие крови. Тем не менее, оно не положило конец важному принципу жертвования в плане Евангелия. Наш Спаситель ожидает, что мы будем продолжать приносить жертвы. Однако теперь Он заповедует, что мы будем Ему приносить в жертву сокрушенное сердце и кающийся дух. Он также заповедует каждому из нас любить и служить друг другу, жертвуя своим временем, эгоистическими приоритетами по образу и подобию Его великой жертвы. Во вдохновенном гимне мы поем: «Даст Его жертва нам вечное благо». Я буду сегодня говорить о тех земных жертвах, которые наш Спаситель просит нас приносить. Я не имею в виду жертвы под давлением обстоятельств или по мотивам получения личной выгоды, а о служении как форме жертвования. Христианская вера — это история принесения себя в жертву, включая бесконечную жертву Спасителя. В первые годы христианской эры Рим сделал мучениками тысячи людей за их веру в Иисуса Христа. Столетиями позже, когда доктринальные разногласия разделили христиан на несколько лагерей, некоторые группы занимались преследованием или даже убийствами членов других групп. Христиане, погибшие от рук других христиан, стали особо трагичными мучениками христианской веры. Много христиан добровольно приносили многочисленные жертвы, движимые верой во Христа и желанием служить Ему. Некоторые приняли решение полностью посвятить свою жизнь служению Господу. К этой группе благородных людей принадлежат представители духовенства католической церкви, а также те, кто на протяжении всей своей жизни служили христианскими миссионерами, будучи членами различных протестантских конфессий. Их примеры вдохновляют и сподвигают к праведной жизни. Однако большей части верующих во Христа невозможно, да и не нужно посвящать себя всецело беспрестанному официальному религиозному служению. Для большинства последователей Христа жертвование подразумевает собой наши поступки в повседневной жизни. В этом отношении мне неизвестно какая-либо другая конфессия, члены которой жертвуют больше, чем члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Их жертвы, а именно ваши жертвы, мои братья и сестры, сильно контрастируют с привычным образом мирского видения способов обретения личного счастья. Я хотел бы вначале привести в пример наших мормонских пионеров. Эпическая история жертв их жизней, родственных отношений, семей и жизненных удобств стала фундаментом восстановленного Евангелия. Сара Рич поделилась своими мыслями о той движущей силе, которая вдохновляла пионеров тех дней. Вот что она написала, когда ее муж Чарльз получил призвание служить на миссии. «Это стало настоящим испытанием как для меня, так и для моего мужа. Долг обязывал нас расстаться на время». Повинуясь воле Господа, мы чувствовали необходимость принести в жертву наши собственные чувства для того, чтобы помочь заложить основание в этой работе, помогать созиданию Царства Божьего на земле. В наше время наиболее видимая сила Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней заключена в служении и жертвах ее членов. Перед посвящением одного из наших храмов один из христианских служителей спросил президента Гордона Хинкли, почему в нашей церкви отсутствует изображение креста, одного из самых распространенных символов христианской веры. Президент Хинкли в ответ объяснил, что символом нашей христианской веры является христианский образ жизни ее членов. Действительно, жизнь служения и жертвований стала самым значимым отражением нашего внутреннего намерения служить учителю и ближним. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней нет профессионального и оплачиваемого духовенства. Именно поэтому члены церкви, призванные руководить и служить в наших церковных организациях, должны выполнять нагрузку по проведению многочисленных собраний, программ и мероприятий. Они выполняют такую работу более чем в 14 тысячах приходов только в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Конечно, мы не уникальны в том, что рядовые члены церкви в наших церковных организациях служат в качестве учителей и руководителей, но в то время, которые жертвуют члены нашей церкви в процессе обучения и служения друг другу, необычайно велико. В качестве примера можно привести нашу работу над тем, чтобы ежемесячно каждую семью в наших церковных подразделениях навещали домашние учителя, а также чтобы каждую взрослую женщину ежемесячно навещали навещающие сестры из общества милосердия. Служение такого масштаба неизвестно в какой-либо другой организации в мире. Самым известным примером уникального служения и жертвования Святых Последних Дней является работа наших миссионеров. В настоящее время их численность составляет более 50 тысяч молодых мужчин и женщин, а также более 5 тысяч взрослых мужчин и женщин. Они посвящают от 6 месяцев до 2 лет своей жизни служению по обучению Евангелию Иисуса Христа, а также гуманитарному служению более чем в 165 странах во всем мире. Их работа всегда подразумевает жертвования, включая годы, которые они посвятили работе Господа, а также жертвования в виде внесенных пожертвований для осуществления такого служения. Те, кто остались дома, родители и другие члены семьи, тоже жертвуют во время служения миссионеров, которых они отправили на миссию, лишаясь на время их присутствия и помощи. Например, один молодой бразилец, получил призвание служить на миссии полного дня в тот момент, когда после смерти родителей он напряженно трудился, обеспечивая своих братьев и сестер. Представитель высшей власти рассказал о том, как эти дети собрались все вместе на семейный совет, помня о словах родителей, которые учили, что они всегда должны быть готовыми для служения Господу. Молодой человек принял призвание служить на миссии полного дня, а его 16-летний брат принял на себя обязательства по обеспечению семьи. Почти каждому из нас известны многочисленные примеры жертвования посредством служения на миссии или участия в материальной поддержке миссионера. Такой масштаб добровольного служения и жертвования неизвестен в какой-либо другой организации в мире. Нас часто спрашивают, каким образом вам удается убедить молодежь и пенсионеров оставить все, пожертвовать на время получением образования или спокойным образом жизни. Я слышал, как многие отвечали следующим образом. «Осознавая все то, что мой Спаситель сделал для меня, осознавая Его милость и страдания за мои грехи в преодолении сил смерти ради того, чтобы я смог снова жить, я начинаю рассматривать ту небольшую жертву, которую меня просит сделать в служении Ему, как привилегию. Я исполнил желание поделиться с другими людьми, дарованным мне пониманием Евангелия». Каким же образом нам удается убедить последователей Христа начать служение? Как объяснил пророк, мы просто обращаемся к ним с просьбой. Есть жертвы и другого типа, являющиеся следствием миссионерского служения. Это жертвы тех, кто принял решение действовать в соответствии с учением миссионеров, став членом церкви. Для многих новообращенных эти жертвы очень существенны и подразумевают потери друзей и связи с семьей. Много лет назад на этой конференции мы услышали рассказ о молодом человеке, который обрел свидетельство о восстановленном Евангелии во время обучения в Соединенных Штатах Америки. Президент Гордон Би. Хинкли спросил этого молодого человека перед его отъездом в родную страну о том, как воспримет его семья то, что он стал христианином. «Моя семья будет разочарована», — ответил молодой человек. «Вероятно, они изгонят меня и будут считать меня умершим. Что касается моего будущего и моей карьеры, для меня будут закрыты все двери». «Готовы ли вы заплатить такую великую цену за Евангелие?» — спросил президент Хинкли. Со слезами на глазах молодой человек ответил, «Оно же истина, не так ли?» Получив утвердительный ответ, он сказал, «Тогда что еще важно?» Такой дух жертвования присущий многим нашим членам церкви. Жизнь верных членов церкви, участвующих в служении в храме, также является примером жертвования. Храмовое служение уникально для святых последних дней, однако значимость этого жертвования должна быть вполне понятна всем христианам. У святых последних дней нет традиции служения в монастырях, однако мы можем понять жертвование тех людей, чья христианская вера вдохновляет их полностью посвятить свою жизнь в этой форме религиозной деятельности. На такой же конференции год тому назад президент Томас С. Монсон поделился примером жертвования, связанного со служением в храме. Верный отец, святой последних дней на отдаленном острове в Тихом океане, напряженно трудился далеко от дома в течение 6 лет ради того, чтобы заработать деньги для поездки в храм в Новую Зеландию вместе со своей женой и 10 детьми для запечатывания своего брака и семьи на всю вечность. Президент Монсон объяснял, «Те, кто понимают вечные благословения, уготованные нам благодаря храму, знают, что для обретения этих благословений ни одна жертва не будет слишком большой, ни одна цена слишком высокой, ни одно испытание слишком трудным». Я благодарен за изумительные примеры христианской любви, служения и жертвы святых последних дней, которых и мне довелось увидеть. Я вижу, как вы служите в церковных призваниях, подчас жертвуя своим временем и средствами. Я вижу, как вы служите на миссиях на свои собственные средства. Я вижу, как вы с радостью служите ближним, используя свои профессиональные навыки. Я вижу, как вы проявляете заботу о других, поддерживая церковную программу обеспечения благосостояния и принимаете участие в других гуманитарных пожертвованиях. Все это подтверждается в международном исследовании, авторы которого пришли к выводу, что активные члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, цитирую, «добровольно жертвуют свое время и деньги значительно чаще, чем средний американец, и вносят более щедрые пожертвования среди верующих американцев разных конфессий, превышая даже верхний показатель 20%». Конец цитаты. Такие примеры духовно укрепляют нас всех. Они напоминают нам об учении Спасителя. «Если кто хочет, иди за мной, отвергни себя. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В наших семьях возможно найти самые привычные, самые важные примеры бескорыстного служения и жертвы. Матери посвящают себя вынашиванию детей и заботе о них. Мужья напряженно трудятся, обеспечивая жену и детей. Жертвы, связанные с вечно значимым служением нашим семьям, слишком многочисленны, чтобы полностью их перечислить, и достаточно известны, чтобы их вообще упоминать. Я также вижу, как бескорыстные святые последних дней усыновляют и удочеряют детей, включая тех, кто нуждается в особом уходе, прилагая все силы, чтобы подарить таким детям надежду и возможности в жизни, которых они казались лишены. Я вижу, как вы заботитесь о членах вашей семьи и соседях с врожденными дефектами, умственными и физическими заболеваниями, а также о людях, находящихся в преклонном возрасте. Господь видит и вас, и Он вдохновил своих пророков провозгласить. По мере того, как вы будете жертвовать друг для друга и ваших детей, Господь будет благословлять вас. Я верю, что святые последних дней, принимающие участие в бескорыстном служении и жертвующие по божественному примеру нашего Спасителя, живут в соответствии с вечными ценностями в большей мере, чем какая-либо другая группа людей. Святые последних дней рассматривают жертву времени и средств как составляющую часть своего обучения и подготовки к вечности. Это истина, которая была явлена в труде лекции веры. Гласит о том, что религия, которая не требует пожертвовать всем, никогда не будет иметь силы, достаточной, чтобы породить веру, необходимую для жизни и спасения. Именно через жертвование, и только так, Бог проложил для человека дорогу к счастливой вечной жизни. Так же, как искупление Иисуса Христа является центром плана спасения, мы, последователи Иисуса Христа, должны делать личные жертвования для того, чтобы подготовить для уготованной для нас вечной судьбы. Я знаю, что Иисус Христос является единственным единородным Сыном Бога, Отца. Я знаю об этом, потому что благодаря Его искупительной жертве у нас есть заверение, бессмертие и возможность для вечной жизни. Он наш Господь, наш Спаситель, наш Искупитель. И я свидетельствую о Нем во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Мы выражаем признательность табернакальному хору, а также дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня утром. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Айринга хор завершит собрание гимном «Искупитель Израиля». Заключительную молитву произнесет старейшина Уилфорд Андерсон, член Кворума 70. Президент Айринг.
I heard President Spencer W. Kimball.
В свое время мне довелось слышать слова президента Спенсера Кимбла, который во время конференции просил Бога дать ему новую духовную гору. Он сказал, цитирую: «Мы призваны к совершению великих дел, и нам даны гигантские возможности, чтобы мы пользовались ими. Я приветствую эту великую перспективу и хотел бы попросить Господа со смирением. Дай мне сию гору, дай мне эти призвания». Эти слова произвели на меня глубокое впечатление, так как мне было хорошо известны те испытания и сложности, которые выпали на его долю. Я проникся желанием в большей степени походить на него, а именно стать отважным слугой Бога. Поэтому об одном из вечеров я обратился к Богу с просьбой даровать мне испытание для проверки степени моей личной отваги. Я до сих пор отчетливо все помню. Вечером я преклонил колени в своей спальне в молитве веры от всей глубины сердца. Через день или два на мою молитву пришел ответ. Величайшее испытание моей жизни изумило меня и привело в смирение. Оно помогло мне усвоить два урока. Во-первых, я получил четкое доказательство того, что Бог услышал мою молитву веры и ответил на нее. Во-вторых, я открыл для себя тему для постоянных размышлений на протяжении всей жизни о том, почему же меня посетила в тот вечер уверенность в том, что через испытания приходят великие благословения, стоящие любых затраченных усилий. Испытания, которые навалились на меня в тот далекий день, теперь кажутся совсем небольшими в сравнении с теми, которые пришли ко мне, и к тем, кто мне дорог в дальнейшем. Многие из вас в настоящий момент испытывают физические, умственные, эмоциональные испытания, которые заставляют вас восклицать, подобно одному из великих и верных слуг Господа, с которым я был хорошо знаком. Его медсестра однажды услышала, как он воскликнул, перенося сильнейшую боль: «Я всю жизнь старался быть хорошим. Почему же все это со мной случилось?» Конец цитирования. Вы знаете, как Господь ответил на вопрос пророка Джозефа Смита во время его заточения в тюремной камере. Цитирую: «И если ты будешь брошен в яму или предан в руки убийц, и для тебя будет вынесен смертный приговор, если ты будешь вернут в бездну, и если вздымающиеся волны восстанут против тебя, и свирепые станут твоими врагами, и если небеса покроются мраком, и все стихии природы соединятся, чтобы преградить тебе путь, и выше всего, если сами пасти ада широко распахнутся вслед за тобой, знай, сын мой, что все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Сын человеческий не зашел ниже всего этого. Разве ты выше его? А потому держись пути своего, и священство будет оставаться с тобой, ибо для них установлены границы, которые они не могут перейти. Дни твои известны, и годы твои не будут меньше числом. А потому не страшись того, что человек может сделать, ибо Бог будет с тобой во веки веков». Мне кажется, не существует более полного ответа на вопрос, почему приходят испытания и как нам их преодолевать, чем тот, который заключен в словах самого Господа, прошедшего через испытания, который намного ужаснее, чем мы в состоянии себе представить. Вы помните его слова, когда он советовал, чтобы мы покаялись, имея веру в него? Цитирую. «А потому я повелеваю тебе покаяться, покайся, дабы я не поразил тебя жезлом уст моих и гневом моим, и яростью моей, и дабы страдания твои не были тяжкими, насколько тяжкими ты не знаешь, до чего неименоверными ты не знаешь, да, и как трудно переносить их ты не знаешь, ибо вот я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не страдали они, если покаются». Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал. Кое страдание заставило меня, самого Бога величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом, и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть. Однако слава да будет Отцу. Я принял чашу, и закончил приготовление мои для детей человеческих». Конец цитирования. Мы с вами верим, что для того, чтобы подняться и справиться с испытаниями, необходимо поверить, что есть бальзам в Галааде. И в обещании Господа, который сказал: «Не оставлю тебя». Именно этому нас учил президент Томас С. Монсон, чтобы помочь нам и всем тем, кому мы служим, преодолеть обескураживающие испытания и испытания чувства глубокого одиночества. Президент Монсон также мудро учил нас, что для построения фундамента веры в реальность обетований Господа требуется время. Вы, наверное, видели потребность в таком фундаменте веры, когда находились у кровати больного человека, готового сдаться, не претерпев до конца. Если фундамент веры не заложен в глубине наших сердец, сила претерпевания будет ослабевать. Моя цель состоит в том, чтобы поделиться с вами известным мне способом закладки незыблемого фундамента. Я делаю это с большим смирением по двум причинам. Во-первых, мои слова могут обескуражить тех, кто сейчас находится под гнетом больших испытаний и ощущает крушение фундамента своей веры. Во-вторых, я знаю, что мне самому предстоят еще более серьезные испытания до конца моих дней. Поэтому рекомендации, которые я предлагаю вам, необходимы и мне самому, чтобы я сам смог претерпеть до конца. В молодые годы мне приходилось работать на подрядчика, занимающегося строительством фундамент и опор для новых домостроений. Во время летней жары стоило огромных усилий подготовить почву под опалубку, в которую мы заливали бетон для опоры. Тогда не было механических приспособлений. В нашем распоряжении была кирка и лопата. В те времена строительство прочного фундамента для здания было весьма сложным делом. Оно также требовало терпения. После заливки бетона нам приходилось ждать, пока он схватится. Несмотря на наше желание продолжать работу, нам приходилось ждать определенное время после заливки фундамента, прежде чем мы могли снять опалубку. Помимо этого, для начинающего строителя самым скучным и отнимающим много времени казался процесс закладки металлической арматуры внутрь опалубки для придания прочности готовому фундаменту. Тем же самым образом, необходимо тщательно укреплять фундамент нашей веры для противостояния бурям, приходящим в жизнь каждого человека. Личная непорочность является твердым фундаментом нашей веры. Постоянное принятие правильных решений в разных обстоятельствах создает твердое основание для нашей веры. Создание такого основания может начаться с детских лет, так как каждая душа при рождении наделена даром Духа Христа. этим духом мы можем знать, когда поступаем правильно пред Богом и наоборот. Такие решения по сотни в день подготавливают фундамент, на котором сооружается здание нашей веры. Металлическая арматура, вокруг которой заливается бетон нашей веры, и есть Евангелие Иисуса Христа со всеми его заветами, таинствами и принципами. Один из ключей к непоколебимой вере заключается в правильном определении необходимого времени для схватывания бетона. Именно по этой причине я проявил неблагоразумие, начав преждевременно просить у Бога еще более высоких вершин и еще более серьезных испытаний. Схватывание духовного бетона не происходит само по себе, но это действительно требуется некоторое время. Оно не произойдет просто в силу того, что мы становимся старше. Именно постоянное служение Богу всем сердцем и душой превращает свидетельство об истине в несокрушимую духовную силу. Теперь я хотел бы воодушевить тех, кто находится под гнетом тяжелых испытаний и чувствует, как их вера ослабевает под давлением испытаний. Неприятности могут укрепить вас и сделать, в конце концов, вашу веру непоколебимой. Мороний, сын Мормона, в книге Мормона рассказал нам о том, как такое благословение может произойти. Он учит нас простой и радостной истине о том, что, применяя даже маленькую крупицу веры, мы позволяем Богу взращивать ее. Цитирую. «И ныне я, Мороний, хотел бы кое-что сказать об этом. Я хотел бы показать миру, что вера – это то, на что надеются и чего не видят. А потому не спорьте из-за того, что вы не видите, ибо вы не получите никакого свидетельства прежде, чем будет испытана ваша вера. Именно верой Христос показал себя нашим отцам после того, как восстал из мертвых. И Он не показал им себя до тех пор, пока они не уверовали в Него, и необходимо поэтому, чтобы некоторые имели веру в Него, ибо Он не показывал себя миру. Но благодаря вере людей Он показал себя миру и прославил им Отца, и приготовил путь, дабы другие стали причастниками небесного дара, дабы они могли надеяться на то, чего не видели. А потому вы тоже можете иметь надежду и быть причастниками дара, если только будете иметь веру. Частица такой драгоценной веры, которую вам необходимо хранить и всегда использовать при любых обстоятельствах, выражена верой в Господа Иисуса Христа. Мороний учил принципу силы веры следующим образом. «И никто никогда не совершал чудес прежде веры своей, а потому сначала они уверовали в Сына Божьего». Однажды я навещал женщину, которая сумела обрести достаточно сил, чтобы претерпеть невообразимые потери, многократно повторяя: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Несмотря на ее тяжелое состояние, в ней зиждилась вера и слова, обретенного в детстве свидетельства, которые пребывали с ней с самого детства, невзирая ни на что. Я был необычайно удивлен, когда узнал о том, что одна женщина сумела простить человека, наносившего ей вред в течение многих лет. В изумлении я спросил ее, каким образом ей удалось привести силы, чтобы все простить и забыть после стольких лет плохого к ней отношения. Она спокойно ответила: «Это была самая сложная вещь, которую я когда-либо сделала в жизни. Я знала, что была просто обязана сделать это». Так я и поступила. Ее вера в то, что Спаситель простит ее, если она будет прощать других, принесло в мир и надежду в ее душу и силы простить своего нераскаявшегося врага за несколько месяцев до ее собственной кончины. Она спросила меня, как оно будет там на небесах? И она сказала: «Я не знаю, но я то, что я видел, что из того, той веры, которую проявила, это будет замечательным, удивительным. Я бы хотел бы еще раз воодушевить тех, кто сомневается в том, будет ли у них достаточно веры в Иисуса Христа, чтобы претерпеть до конца. По благословению свыше я знал некоторых из тех, кто слушает это выступление сейчас, когда они были намного моложе, энергичные и необычайно одаренными по сравнению с окружающими их людьми. Тем не менее, они умели во всем выбирать волю Спасителя. Через свои дары они помогали, заботились о тех, кого могли проигнорировать или на кого могли смотреть свысока. С наступлением тяжелых испытаний вы обретете веру, чтобы их претерпеть. Вы даже не заметите ее проявления, если будете действовать на основании чистой любви Христа, служа другим и прощая, подобно тому, как это делал сам Спаситель. Вы заложили фундамент веры через любовь, подобную любви Спасителя, и через служение от Его имени. Ваша вера в Господа привела вас к милосердным поступкам, способным придать вам дополнительную надежду. Никогда не поздно укреплять фундамент веры. Время есть всегда. С верой в Спасителя вы можете каяться и молить о прощении. Всегда есть кто-то, кого можно простить. Всегда есть кто-то, кого можно поблагодарить. Всегда есть кто-то, кому можно послужить и кого можно ободрить. Вы можете это сделать, где бы вы ни находились, и какими бы одинокими и покинутыми себя не ощущали. Я не могу обещать скорый конец ваших испытаний в этой жизни. Я не могу заверить вас, что ваши испытания пролетят в одно мгновение. Одна из особенностей испытаний заключается в том, что они могут в нашем понимании замедлять ход времени или почти полностью его останавливать. И тому есть свои причины. Понимание таких причин может не принести утешения, однако может поспособствовать обретению качества терпения. Все это проистекает из следующей реальности. В своей совершенной любви ко всем нам Небесный Отец и Спаситель надеются, что мы сможем стать подготовленными для вечной жизни в их присутствии вместе с нашими семьями. Там смогут пребывать только те, кто совершенно очистился и преобразился через искупление Иисуса Христа. Моя мать боролась с онкологическими заболеваниями в течение 10 лет. На ее долю испытаний выпали курсы химиотерапии, операции и, в конце концов, прикованности к кровати. Я помню слова моего отца, который стал свидетелем его последних вздохов в этой жизни. Он сказал, маленькая девочка отправилась в родной дом, чтобы отдохнуть. Одним из выступавших на ее похоронах был президент Спенсер Кимбл. Среди слов соболезнований он произнес приблизительно следующие слова, цитирую. Некоторые из вас, возможно, думали, что Милдред страдала так долго и тяжело, потому что совершила что-то неправильное и что потребовало от нее таких испытаний. Затем он сказал, это не так. Бог просто замыслил сделать ее еще более совершенной. Я даже не мог себе представить, что такая женщина нуждается в еще большем совершенствовании. Это просто для меня казалось невозможным. Через веру в Иисуса Христа, как сложные, так и благостные времена могут стать благословением. При любых обстоятельствах мы способны делать правильный выбор под руководством Духа. У нас есть Евангелие Иисуса Христа, которым мы можем руководствоваться при условии, что выберем его в качестве руководства в жизни. И с помощью пророков, указывающих нам на наше предназначение в плане спасения, мы можем жить в этом мире с совершенной надеждой и ощущением покоя. Нам не нужно думать, что мы одиноки или что нас не любят, когда мы служим Господу. Ведь это не так. Мы можем ощутить проявление любви Бога. Спаситель обещал ангелов по нашу правую и левую руку, чтобы нести нас. Он всегда держит слово. Я свидетельствую, что Бог Отец жив, и что Его возлюбленный Сын есть наш Искупитель. Святой Дух подтвердил истину на этой конференции и снова будет делать это по мере того, как вы будете слушать и затем изучать послания находящихся здесь уполномоченных слуг Господа. Президент Томас С. Монсон, современный пророк Господа, во всем современном мире. Господь помогает вам. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.
Наш Отец Небесный, в заключение этой сессии конференции наши сердца переполнены благодарностью за то, что мы слышали и что мы чувствовали. Мы так благодарны за нашего пророка, президента Томаса Монсона. И мы единодушно поддерживаем его, молимся, чтобы у него были силы вести нас и выполнять свои святую обязанность. Мы молимся, чтобы Ты благословил каждого из нас, покидающих эту сессию, решимостью, чтобы мы были лучше, были более достойными, были милосердными и заботливыми, особенно в наших домах. И позаботься о детях своих по всему лицу земли, кто сейчас страдает, и дай нам возможность делать все, что в наших силах, чтобы облегчать их боль и поддерживать их. Мы молимся, чтобы ты затрагивал сердца людей и обращал их к Сыну Своему. И да придет день, когда воцарится мир на этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the 100.
Завершилась первая сессия 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.